Итак, мы с вами предыдущие уроки были построены по книге «Предисловие избавления», «Предыстория избавления». А это первый том, и здесь то, что я немножко повторюсь. То, что написано в святой книге Зоар, Творец смотрел в Тору и творил мир. Сама Тора была инструментом, которым Творец творил мир. И тогда отсюда мы учим, что мир – это только отражение Торы. Все то, что есть в Торе, есть в мире. А если этого нет в Торе, то и в мире его быть не может. И то, что мы говорили, наш праотец Авраам, прочитав книгу мира, он открыл автора этой книги, Творца мира. И отсюда мы могли бы понять, что у Творца есть две книги. Есть книга Торы и книга мира. Но от моего учителя Гаона Рав Мойше Шапира это книга истории еврейского народа. Это книга, как наш народ реализует замысел Творца. Через события нашей истории Творец приводит весь мир к цели. А окончательное избавление Геула – это и есть цель всего мира. И вот книга, которая перед вами, я вам покажу. «Хроника избавления». Она у вас в перевернутом виде, но я вам скажу, вначале у нас было желание только перевести маленький сборник статей Хофец Хаима об избавлении. «Увалит Цион Гуэль, и придет в Цион Избавитель». Но чтобы правильно понять глубинные идеи великого мудреца, нам потребовалось около 2 лет серьезной работы, чтобы исследовать и раскрыть все те скрытые тропинки и невидимые течения подземных рек. То, как Творец управляет историей мира и направляет ее к окончательному избавлению. Мы начинаем с конца XIX века, а события XX, революции в России, две мировые войны, потоки крови, и, наконец-то, печи Освенцим, катастрофа европейского еврейства. А параллельно с этим катастрофа советского еврейства. Век, 20 век, век бунта нашего народа, народа книги, против книги и ее автора, Творца мира. И в конце времен, это то, что мы свидетели этого чуда, возвращения к нему. Когда большинство еврейского народа бежало от Торы и заповедей, Хофец Хаим плакал и просил Творца, не ради нас, но только из-за того великого осквернения Твоего имени пришли нам сегодня Твоего царя Машеха. Ведь если Ты не пришлешь его сегодня, то завтра уже не будет кому приходить. Но даже великие мудрецы не могут увидеть такого парадоксального управления историей и тех событий совершенно, которые невозможно предвидеть, то, что делает Творец. Хофец Хаим каждый день, каждое мгновение ждал прихода Машеха. Когда он слышал шум на улице, он тут же спрашивал, это он? Он пришел? Но написано у Рамбама, что все пророки свидетельствовали о приходе Машеха, и сама Тора об этом свидетельствует, но мы не будем знать, как это произойдет, пока это не произойдет. У пророка Ишаяу сказано, увалит Сион Гуэль улешевой пеша Бе-Яков. И придет в Сион Избавитель и к вернувшимся от преступлений потомкам Якова. Это на самом деле мы свидетели этих событий. Из самых левых израильских кибуцев, из нашей бывшей родины СССР, из страны победившего атеизма, возвращает нас Творец и приводит к себе. Со всех четырех концов земли мы вновь собираемся на нашу святую землю и открываем свои корни и возвращаемся к нашей вечной Торе. Последняя книга всего Танаха, Тора, пророки, Писания, она называется «Диврей Аямим» – «Летопись дней». И в ней описываются события нашей истории до начала второго храма. В ней показывается, как события истории нашего народа раскрывают глубинный замысел Творца. В начале 90-х, уже 20 века, вносили свиток Торы в ешиву, которую я преподавал, ешива Торат Хаим. И на это торжественное мероприятие из Швейцарии приехал великий раввин Рав Мойше Соловейч, который и был президентом, скажем так, ешивы. И с ним были еще два человека. Это называлось ВАД, собрание ешивы Торат Хаим. Второй человек, это был Рав Вольф Розенгартен, Зикрано Цадик Левраха, который прислал паспорта, польские паспорта и учащимся ешивы Мир, и других ешив. И он ходил по домам и собирал деньги, потому что польское посольство еще было в Швейцарии, а Польша уже была разделена между Гитлером и Сталиным, и Махшмам Вазикрам, чтобы память злодеев была стерта. А третьим был рав Александр Левинштейн, тот, кто организовал первый хедер в Цюрихе, организовал в Лондоне чтобы люди, которые занимаются бизнесом в течение всего года, Ярхей Кала, то, что было в Вавилоне, это как бы собрание и в общем, люди собирались и слушали уроки по Талмуду от великих мудрецов. Много лет ездил в Европу большой раввин из Швейцарии, извините, из Поневежа, рав Поварский, рав Шалом, его, это его брат. Он приезжал и к нам в ешиву. Эти три человека создали ВАД, комитет ешивы Торат Хаим. И собирали деньги, и так ешива существовала. Так вот, что сказал рав Мойше Соловейчик, когда было внесение свитка Торы в честь тех, кто в сталинские времена и после сталинские времена продолжал передавать Тору новым поколениям. И это был рав Тойбин, большой мудрец, которому разрешили давать в московской хоральной синагоге на Архипово на идише преподавать Талмуд. А когда он ушел, это начал делать ученик Хофец Хаима рав Аврам Миллер и еще третий человек, рав Вилинский, хасид Хабада, который держал тайную кассу помощи другим евреям, бедным евреям. Это запрещено было, когда приезжали из-за границы евреи и передавали деньги, они знали, что ни одна копейка не пойдет в другую сторону. Так вот, на торжественном ужине в честь внесения свитка Торы Рав Мойше Соловейчик, это был, может быть, 92-й или 93-й год, он процитировал Мидраш, в котором сказано, кто опишет те события, которые будут происходить с последним поколением перед приходом Машиаха, и отвечает, эти события опишет пророк Илияу и царь Машиах. И мы должны хорошо понимать, что все происходящие с нашим народом события, а особенно с нашим поколением, и со всеми поколениями еврейского народа, это только реализация строк Торы, в которую смотрел Творец и творил мир. Рамбан, комментируя Тору, пишет, что в ней пророчески заключена вся история еврейского народа. И не только каждого поколения, но и каждого еврея в отдельности. Так вот, нашу книгу мы спокойно могли бы назвать «Диврей Аямим», хроника, летопись дней нашего поколения. Это не просто какая-то историческая книга. То, что сейчас даже во время моего урока происходит, это еще одни записи в этой книге. Я не могу немножко не отключиться и не рассказать вам, что это было в 91-м году, а может, в 90-м. Очень много евреев ехало тогда в Америку, через Италию. И рядом был центр Ла-Дисполи. Это была провинция Рима. А возле него маленький городок Санта-Маринелла. Святая Маринелла. И там было много евреев. И как раз тоже под руководством Рамойши Соловейчика, Агудат Исраэль Швейцарии, решила открыть там синагогу для этих евреев, которые были по дороге из Советского Союза в Америку. И вот возглавлял это Рав Хаим Коэн из Ешивы Швутами, и позвали тоже меня. И мне было очень обидно, что в синагоге с трудом собирался миньян. А рядом, в парке, это называлось сходка. Там собиралось очень много, 200-300 евреев. И это меня очень задевало. И вы знаете, я все думал, ну что можно сделать? И вот как-то перед наступлением субботы я проходил мимо. И тоже стояли люди, смеялись. Ой, религиозные евреи! Ху-ху. И я это услышал. Я пошел на то место, куда приходила женщина-посланник американского посла. Ну, и раздавала разные документы. И говорила, кому разрешение, кому отказ, кому донести еще документы. И, в общем, я встал на то место, ради которого они собирались, чтобы ее послушать. А это было 3 недели Бейна Мецарим, от 17-го Тамуза до 9-го Ава. И я сказал, у меня последняя новость. 1900 лет тому назад римляне сожгли наш храм. И мы отправились в это долгое изгнание. Но посмотрите сами вокруг. Что осталось от тех римлян? Разрушенный Колизей, арка Тита. А где они? Их кости уже давно сгнили. А мы с вами потомки тех самых евреев, которые изгнали, которые рвали на части дикие звери вот в этих амфитеатрах, продавали нас в рабы. Но мы с вами вот те потомки тех самых евреев. А мы есть! И начал цитировать им то, что написано в трактате Гитин про разрушение храма. И так каждый день я приходил туда. А потом, когда кончились мои 2-3 недели, на которые я приехал, я решил, что я могу им дать. И я от руки написал «Шма Исраэль», алфавит еврейский и 13 основ веры. Почему я об этом говорю? Почему это непростая книга истории? Потом, да, я напечатал эти листики, может быть, 50, и сказал, что они стоят там сколько? 2 лиры. Сколько мне стоило их напечатать, со столько я их продавал. Бизнес. Знаете, это когда варят яйца, еврей говорит, а навар? Так вот, это был мой главный навар. А потом я встретил одну женщину, почему я вам говорю. И она сказала, что у нее, она не была тогда и не сумела купить этот листик. И она всю ночь сидела и его переписывала. Это событие нашей истории, нашего поколения. И сам Хофец Хаим определил эту эпоху как эпохой перед приходом Машеха. Иквите де Машеха. Именно в этот период начинается массовое возвращение евреев на свою землю. И это время, когда во главе еврейского народа стоял Саба Кадиша, то есть Хофец Хаим из Градина. В век бунта народа книги против автора книги, Творца мира, и возвращения к нему. Так вот, а второй том нашей книги – это история о возрождении мира Торы на Святой Земле под руководством Хазон Иша, Рава Авраама Ишаяу Карелиса, Карелица и Бриского Рова, внука Рав Хаима Соловейчика из Бриска, это Рав из Бриска. И с чего я хочу начать? Хофец Хаим, это 1873 год. Ему 35 лет, и он преподаватель в Ешиве, в маленьком местечке Радунь, то, что все знают как Радин, он завершил и издал свою первую книгу, которую он назвал «Хафец Хаим», «Жаждущий жизни». Эта книга была посвящена законам чистоты речи. И автор собрал и систематизировал все законы Торы, связанные с запретом на произнесение лашон ара, негативных высказываний по поводу другого еврея, даже если это правда. Эту книгу он задумал еще в юности, когда обратил внимание на двойной стандарт в отношении законов речи. Ими пренебрегали даже великие мудрецы Торы, которые тщательно исполняли все другие законы. А многие простые евреи вообще не видели в злословии лашон ара никакого греха. И вот когда он был еще, может быть, несколько лет после свадьбы молодым аврехом, в Вильнюсе он был на уроке великого мудреца, рава Исроэля Салантера, который говорил об особенной строгости запретов Торы, связанных со злословием. А в завершении урока он сказал: если бы Творец дал помощь с неба, чтобы нашелся знаток Торы, который смог бы написать книгу на эту тему. И с тех пор рав Исроэль Мейер Коэн начал собирать материалы для этой книги. И почему он ее так назвал? Это то, что пишет царь Давид в 34-м псалме. «Ми аиш ахафец хаим» – «Кто человек, который жаждет жизни, чтобы видеть долголетие, чтобы уберег он свой язык от зла, а свои губы от произнесения ложного». И в предисловии Хафец Хаим пишет, что даже одно негативное высказывание по поводу другого еврея, в этот момент человек, произносящий лашон ара, нарушает около 17 строгих запретов Торы. И это то, что царь Шломо написал в притчах Мишлей. Жизнь и смерть человека зависит от его языка. Когда рукопись была готова, рав Исроэль Мейер приехал и показал ее как бы своему учителю, рав Исроэлю Салантеру, который написал к ней восторженное предисловие. Но Хафец Хаим не только не свое имя не написал, он не написал. Исроэль, Мейер, Коэн, Израиль. Нет, Хафец Хаим. И он это восторженное предисловие не поместил. После того, как вышла эта книга Хафец Хаим, по которой еврейский народ и назвал рав Исроэля, Мейера, Коэна и Израиля этим именем, рав Исроэль Салантер сказал, что божественное провидение уже подготовило главу будущего поколения, которая исправит сердца людей и возвратит их к нашему Отцу, который на небе. 4000 экземпляров напечатал Хафец Хаим Исроэль Мейер, и он ездил, нагруженный связками пахнущей типографской краской томов, на телеге и объезжал города и местечки Литвы и Польши. И, как я уже говорил, эта книга была издана анонимно. А во время своих поездок он выдавал себя за книгоношу, я продаю книгу. А если в каком-то месте начинали догадываться, что он-то и есть тот самый выдающийся мудрец Торы, который составил эту книгу, он немедленно уезжал, даже если торговля шла очень бойко. И так евреи стали называть неизвестного автора полюбившейся ей книги Хафец Хаим. И даже потом, когда они узнали, кто настоящий автор этой книги, они все равно продолжили называть его Хафец Хаим. Это стало вторым, а потом и основным его именем. И то, что я хочу вам рассказать. Прошло уже, это мы говорили, 1873 год. Прошло 8 лет. 1 марта 1881 года народовольцы, помните? Это тех, кого разбудил Герцен. Декабристы разбудили Герцен. Герцен разбудил народовольцев. Помните? Есть особенное стихотворение Манделя, который говорит: «Зачем они будили друг друга. Лучше бы они спали. На ум то фамилия вылетела. В нашем возрасте это старожилы не припомнят. Знаете почему? Потому что у них хуже уже памяти работает. Так вот, 1 марта 1881 года народовольцы напротив летнего сада убили Александра II. Было брошено 2 снаряда. Первым разворотило экипаж, а второй смертельно ранил самого царя. И среди схваченных заговорщиков была одна еврейка, Геся Гельфман. На ее квартире Кибальчич. Там была динамитная мастерская. И он там сделал эти 2 бомбы для убийства царя. Именно оттуда их взяли и совершили покушение. И несмотря на то, что эта еврейка, Геся Гельфман, сама не участвовала в этом покушении, в народе распустили слух, что царя убили евреи. И поговаривали, что новый царь хочет отомстить им за смерть отца. Уже через месяц, это мы говорим, 1881 год, в середине апреля, где-то в районе Пасхи, началась волна погромов, и она прокатилась в основном по южным губерниям Российской империи. Сначала это было в Елизаветграде, потом Киеве, Балтии, Одессе. В основном это города, в которых было большое еврейское население, и эти места были отдалены от еврейской святости и учености. Хотя в конце XIX века в Одессе было 60 синагог. Но, как вы знаете и по рассказам, и по истории, пьяные обыватели грабили и разрушали еврейский народ и еврейские дома. Было множество убитых. А войска и полиция в это не вмешивались. Часто они с сочувствием наблюдали за творившимся бесчинством. После этих событий многие евреи начали собираться в путь. Самые предприимчивые пытались попасть в далекую Америку. Но многие готовились перебраться также на древнюю родину, Палестину. Так тогда называли эту страну, с тяжелой руки римлян, которые 2000 лет тому назад разрушили наш храм и изгнали наших предков. И вот в эти годы было создано и набирало силу общество Хибат Цион, любовь к Циону. Его цель состояла в том, чтобы побудить к возвращению в Палестину всех евреев из всей этой необъятной Российской империи. Кроме того, члены общества, которые стали называться Ховевей Цион, любящие Цион, они собирали деньги на создание новых поселений в Святой Земле. Беженцам из России хотелось приехать не на пустое место. Через посредников они приобретали в Палестине участки земли и даже дома. Это движение активно поддерживали, во всяком случае, на первых порах, такие главы поколений, как Бейталеви, Соловейчик, позднее раввин Бреста, Нациф, рав Берлин, Коцкер Ребе, рав Мейер Лейбуш Мальбин и многие другие. И среди руководителей движения выделялся раввин Белостока рав Шмуэль Могилёвер, который сумел заинтересовать своими намерениями самого барона Ротшильда. И в течение ряда лет на пожертвования барона были построены новые поселения. Гедера, Ришон-Лецион, Рош-Пина, Метула, Хадера, Зикрон-Яков и другие. пустовавшая веками страна медленно оживала. И что же было особенным толчком для того, чтобы евреи оставили эту великую русскую империю, российское государство? Это произошло после внезапного изгнания евреев из Москвы. И вот мы говорим уже, это 1890-1891 год. Вдруг был опубликован декрет, предписывающий выселить из столицы, из Москвы, всех еврейских коммерсантов, ремесленников и даже бывших кантонистов, которые прежде получили право на жительство. А декрет подписал московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович, родной брат императора. Устраивались облавы, дворники выдавали еврейских жильцов властям, по ночам полицейские врывались в дома, вытаскивали из постели спящих и отправлялись с этапом в черту оседлости. Проживавших в Москве нелегально заковывали в кандалы, как воров и убийств, гнали пешком сотни километров. Всего было выслано из Москвы по этому декрету около 20 тысяч человек. И это изгнание из Москвы сыграло роль детонатора. В том же году страну покинуло около 110 тысяч евреев, а на следующий год 140 тысяч. Это был пик исхода. Ну, конечно, большинство рвалось в Америку, Голдена Медина, золотую страну, но некоторые все-таки собирались в святую землю. И в эти дни Хофицхайм написал письмо своему сыну Раву Арье Лейб. И я хочу прочитать вам это письмо. Когда произошло изгнание наших братьев, сыновей Израиля из Москвы, пробудилось широкое движение к возвращению на святую землю. Сотни и тысячи изгнанников отправились на землю наших предков. Они приобретали там дома, сажали виноградники, основывали сельскохозяйственные поселения. И также евреи из других стран продали свое имущество и, забрав с собой вырученные деньги, с радостью отправились на нашу землю. И это говорит сын Хофицхайма, Арье Лейб. И вот в те дни я получил письмо от моего отца Хофицхайма, в котором он обращал мое внимание на великое пробуждение нашего народа. Со всех концов мира возвращаются евреи на нашу землю. И отец предположил, что наступили дни, которые непосредственно предшествуют приходу нашего царя Машиаха. Иквете де Мешиха. И что Творец начал вызволять свой народ, пакад, и возможно, что это начало собрания изгнанников, кибуц галуйот, который предшествует приходу Машиаха. Отец писал, что если бы была у нас такая возможность, то мы должны были бы приобрести участок земли с нашей святой земле и подняться в землю Израиля. Но поскольку в данный момент у него нет такой возможности, мы должны делать то, что мы обязаны, и то, что мы можем. И вот прямое цитирование этого письма. Ведь если Всевышний возвратит изгнанников своего народа в нашу страну, писал отец, мы должны будем построить храм и жертвенник, чтобы приносить на нем жертвы. Ведь мы с тобой коэны, священники храма, и приносить жертвы – это наша работа. Но как мы будем их приносить, если мы не знаем основных законов служения коинов в храме? Эти законы разбросаны по многим разделам Талмуда, в основном в разделе Кодшим, Кодашим. Это очень сложный раздел, а мы не обладаем совершенным пониманием даже простых слов Торы, посвященным жертвоприношениям и храму. Поэтому мой сын, я решил во славу Всевышнего начать углубленное изучение раздела Кодашим. И это то, что он сделал. Ведь мы с тобой коины, писал Хофицхайм. Что же мы будем делать, если внезапно придет Машиах и поручит нам служить в храме? И вот вскоре после этого письма, которое написал Хофицхайм своему сыну, он начинает тщательно изучать все те трактаты Талмуда, в котором говорится о служении в храме. И, как мы уже упоминали, это пятый раздел Мишнайот Кодашим. И это уже происходит в 1905 году. В течение долгих веков в большинстве общин народа Израиля было принято изучать в основном те разделы Талмуда и законы, которые имели прямое отношение к повседневной жизни евреев. В первую очередь такие разделы, как Нашим, женщины, это которые разбираются, трактаты, в котором разбираются законы семейной жизни, Незиким, ущербы, это законы об имущественных отношениях, а также раздел Моэд, времена или праздники, которые посвящены законам субботы и праздников. Широко изучали также трактат Брахот, который посвящен молитвам и благословениям. Но вот этот пятый раздел Кодашим, святыни, был совершенно заброшен. И многим казалось, что эти законы, связанные с храмом, никакого практического приложения сейчас не имеют, и поэтому на это не тратили время. В том числе и сами коины, которым предстояло в будущем выполнять эти законы на практике. И Хофицхайм с горечью сетовал в одном из писем, что в наши дни нет, вероятно, ни одного коина, который как следует знал бы порядок принесения храмовых жертв. И теперь он начал исправлять эту ситуацию. Как в начале своего пути он сумел исправить ситуацию с этим страшным нарушением лашон ара, со злоречием, теперь он выступает в роли первопроходца и посвящает себя полностью изучению раздела Кодашим. Он стремится точно понять все детали службы в храме. И в течение 2 лет он изучает один трактат с Звахим, жертвоприношение, с которого начинается раздел Кодашим. При этом он кратко записывает все законодательные решения, которые вытекают из слов мудрецов Талмуда. Ведь он должен знать, как следует поступать во всех сложных и спорных случаях. Но этим Хофицхайм не ограничился. Он рассылает письма по многим крупным общинам Литовского края, призывая всех знатоков Торы посвятить свое время изучению раздела Кодашим. И вот что он пишет. В наше время, которое является прелюдией к приходу Машиаха, Иквете де Мишиха, мы должны изучать законы жертвоприношений и законы, связанные с святостью храма, чтобы подготовиться к тому уже очень недалекому дню, когда с приходом нашего праведного Машиаха откроется слава Творца во всей вселенной. И он объясняет, что изучение законов храмового служения само по себе уже приближает приход Машеха. Ведь Творец видит, что нам необходим храм. А если законы храма не изучают, то все молитвы о приходе Машеха остаются как бы только словами. Ведь если бы нам действительно нужен был храм, писал Хофицхайм, мы бы подготовились к служению в нем. Но, к сожалению, на его письма не всегда отзывались. И Хофицхайм находит новое решение. В 1905 году он создает в Радине колель для женатых знатоков Торы, в котором в первую очередь будут изучать именно раздел Кодашим. И в этот колель он собирает выдающихся знатоков Торы, которым предстоит возглавить следующее поколение народа Израиля. Этим молодым мудрецам предстояло изучить законы храма во всех подробностях. А затем, когда будет построен храм, именно они по замыслу Хофицхайма должны будут учить коинов и обучать весь еврейский народ. Одним из таких ведущих учеников этого колеля стал раби Эльхонан Вассерман, который погиб во время немецкого нашествия под Ковна в 6-м. Но до этого он учился в Тельце у великого мудреца Рава Шкопа, а затем великой знаменитой Воложенской ешивой у самого Рав Хаима Соловейчика, а впоследствии ему предложили возглавить еврейскую общину Москвы. Но он предпочел стать учеником в небольшой ешиве города Амчислав. Ведь там он мог себя посвятить больше изучению Торы. А когда он узнал о открытии этого колеля, во главе которого стал Хофицхайм, то он присоединился к нему. А тогда ему было около 30 лет. А постепенно он стал одним из ближайших учеников Хофицхайма. Именно с ним Хофицхайм изучал сокровенные разделы Торы. И в этом же колеле учились такие великие мудрецы, как рав Ерухам Лейбович, знаменитый Машгиах, духовный руководитель Ешивы Мир, рав Ильяу Душницер, в будущем Машгиах Ешивы в Петах-Тикве, возле которой был куплен дом для Хофицхайма, когда он должен был приехать в Израиль. И единственным неженатым учеником в этом колеле стал очень одаренный молодой знаток Торы Йосеф Шлома Канеман, который в будущем станет раввином Поневежа, а затем создаст знаменитую ешиву в Бнейбраке, ешиву Поневеж. И он как раз, и рав Душницер были коинами, предназначенными для служения в храме. Хофицхайм составил программу, согласно которой учащиеся колели могли за 4 года основательно выучить все законы, связанные с храмом. А затем он планировал набрать новую группу. Они, эти молодые аврехим, жили в Радине без своих семей, чтобы ничего не отвлекало их от занятий. И Хофицхайм обеспечивал, доставал средства из особенного благотворительного фонда, который обеспечивал их семьи. И они все силы отдавали изучению законов храма, сознавая, что приобретенные ими познания может быть востребованы в любой день и в любой час. Поэтому каждая минута учебы имела для них очень важное значение. Рассказывают, что когда раву Вассерману пришла телеграмма, что у него родился сын-первенец, он спросил у учителя, у Хофец Хаима, должен ли он вернуться в свой город, чтобы участвовать в церемонии обрезания. Хофец Хаим ему ответил: а ты мой? То есть тот, кто делает обрезание. Рабби Вассерман принял ответ наставника и отправил домой поздравительную телеграмму и вернулся к занятиям. Так Хофец Хаим становится Хофец Хаим, то есть руководителем всего еврейского народа. От рав Поневежа, вот эта ешива Поневеж, она стала матерью других ешив. Рав Душницер, он был машгихом в одной из самых важных ешив. А рав Вассерман, он умер и освятил имя Творца перед смертью. Когда их вели в 9-й форт на расстрел, он сказал: видно, с неба нас выбрали, чтобы мы были заменой, копорой. И этим нашей смертью мы защитим наших братьев в Америке. Поэтому постарайтесь, чтобы никакая мысль не отвлекла нас вот этой самой важной заповеди – освящение имени Творца. Если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо большое, Кудрав, за потрясающий урок. Секундочку. Вот спрашивает Авраам, кто помажет в цари Машех, Коэн или сам Всевышний?
Вы знаете что? На самом деле, давайте посмотрим, что было. Кто помазал на царство Шауля, а потом Давида. Пророк Шмуэль. Как это будет, это помазание царя Машеха? Пророк Илияу, он Пинхас, значит, он Коэн. Я не знаю, как пишет это Рамба, мы не знаем. Но давайте подождем вот-вот, чтобы это произошло поскорее, в наши дни.